Здравствуйте, дорогие телезрители! Историческая церковь и деньги. Так еще можно назвать под тему наших давних размышлений о богатстве и бедности, которые мы на последних наших телевизионных встречах, так сказать, освежаем в памяти, благодаря нашим архивным видеозаписям. Остановились мы с вами в прошлый раз на протестантской этике, которую можно выразить одной фразой. «Хочешь быть богатым? Будь им, и да поможет тебе Бог». А если не получается разбогатеть, значит, нет Божьего благословения. Остановились мы с вами в прошлый раз на протестантской этике, которую можно выразить одной фразой. «Хочешь быть богатым? Будь им, и да поможет тебе Бог». А если не получается разбогатеть, значит, нет Божьего благословения. Как мы подчеркивали с вами, в протестантском мире проблема богатства и бедности, как церковная проблема, теряется, поскольку сфера веры воспринимается там делом частным. Напор делается на личное отношение человека с Богом. А отсюда все жизненное внимание человека автоматически переключается на индивидуумов, индивидуальность как таковую, с его частными интересами. Надо сказать, что потом и католическая церковь включилась фактически в эту же парадигму существования церкви. Но католики за дело взялись с церковных позиций. То есть, если протестанты учились зарабатывать деньги и устраивать свою жизнь каждый сам по себе, то католическая церковь училась это делать иначе. И именно всей церковью, а это значит, соответственно, создавались изнутри церкви некоторые специальные организации, которые были предназначены для того, чтобы увеличить влияние церкви в этом мире. А было очевидно, что влияние должно было возрастать за счет возможностей. Но в этом смысле в 20 веке католическая церковь сделала громадный шаг вперед, если это на самом деле вперед. Считается, что ватиканские банкиры – это самые искушенные банкиры на свете, знающие толк в таких компромиссах между правдой и неправдой, которые не снились ни церковным. Центральное финансовое учреждение Ватикана называется особенно забавно для тех, кто не знает сообщу. Центральный банк называется «Банк Святого Духа» – «Банко Санто Спирито». Ну, все понятно. Если церковь зарабатывает деньги, то это должно быть Святым Духом. А поскольку в те времена, когда учреждались эти финансовые структуры, в католической церкви бытовала еще такая магическая сакраментология, в соответствии с которой качество совершалось в результате правильных действий. Есть такой термин «ex opero operato», то есть «в силу сделанного действия». Иначе говоря, если священнослужитель правильно произвел все манипуляции, то в результате этого непременно хлеб должен претвориться в тело Господне или непременно должно совершиться крещение. А если он сделал что-то неправильно, скажем, крапилом не туда махнул или осенил себя крестным знаменем не так, как полагается, то все не работает. Ну, сейчас от этой сакраментологии там отказались, и довольно давно. Но когда учреждался Банко Санто Спирито, тогда такая сакраментология была. И, может быть, это и повлияло на название. Возможно, посчитали, что если назвать этот банк «Банком Святого Духа», то там деньги, как бы ни были заработаны, будут заработаны во Святом Духе или Святым Духом. Но с этим мы оставим ватиканским казуистам разбираться. Кроме того, католический опыт освоения пространства мира сего и умение в нем ориентироваться ознаменован созданием специального ордена, глава которого уже беатифицирован. Беатификация – это первая промежуточная ступень возведения в святые. В православной церкви нет этого промежутка. У нас либо канонизирован, значит, святой, либо нет. А у католиков еще есть блаженное. Так вот, беатификация – это возведение в блаженное. Так вот, орден этот называется «Opus Dei» – «Дело Божие». И одним из основных, если не единственным направлением деятельности этого ордена, а он был создан именно в 20 веке, было извлечение доходов в пользу церкви. То есть этот орден составляли, в отличие от прежних орденов, люди, которые не покидали свет и не покидали мира сего. Более того, люди, которые специально получали обучение, квалификацию, хорошо оплачивающуюся в мире сем, и не 10%, а, скажем, 50% своих доходов из того, что они заработали за счет своей квалификации, отчисляли в тот же Банко Санто Спирито. Согласитесь, это внушительная такая страница. Целый орден людей, юристов, врачей, предпринимателей. Само собой, просто предприниматель – это не профессия, это образ жизни. Словом, высокооплачиваемых специалистов, людей, умеющих извлекать доход, бизнесменов, составляет не что-нибудь, а церковную организацию. Любой католический орден отличается тем, что там существует беспрекословное подчинение низшего высшему. Генерал ордена – это царь и бог. Генерал ордена лично подчиняется папе римскому и никаких епископов. Орденские структуры иерархичны до предела и пронизаны едва ли не воинской дисциплиной. Ну, в этом смысле и иезуиты подают пример. А поскольку орден Opus Dei создан в 20 веке, то брали они как раз пример с иезуитов. При этом каждый живет где хочет, как хочет, но он связан орденскими обязательствами. Надо еще сказать, что финансовая деятельность банка Санто Спирито засекречена, так что это вам не банк оф Нью-Йорк, куда может нагрянуть налоговая полиция, инспекция, заведено уголовное дело, ну еще бы. Тут ведь пикантная ситуация в чем состоит? Существует государство Ватикан. Что такое это государство? В территориальном смысле напоминать не надо. Это полтора квартала Рима. На территории этого государства существует его центральный банк. Под контролем этот банк кому, как вы думаете? Естественно, главе государства, которым является Папа Римский. Но не будет же Папа Римский сам против себя учреждать проверки финансовые, а потом еще предъявлять миру, вот хоть мы и христиане, мы позволяем себе иногда помогать кому-то отмывать деньги, например. Вообще, любая деятельность, тщательно засекреченная финансовой структурой, всегда наводит на подозрение. Потом, ладно бы подозрение, существуют еще и слухи. А слухи, как известно, они все-таки циркулируют по принципу «нет дыма без огня». Хотя это, конечно, нас уже не касается. Тем более на уровне сплетен рассуждать невозможно. Вот такой принцип взяла на вооружение католическая церковь. Церковь ведь должна уметь зарабатывать, чтобы сохранять свое присутствие в мире, чтобы свидетельствовать о Христе, о Царстве Божьем. А это значит, что у церкви должны быть деньги, потому что иначе никто слушать не хочет. Соответственно, значит, будем зарабатывать. Какие проблемы? Сильная сторона этого опыта в том, что христиане, в данном случае католики, решают проблему, взявши быка за рога. Надо, значит, будем делать. Церкви нужны деньги, значит, мы смотрим, как эти деньги вообще делаются в этом мире, и сами будем также их делать, только вместо светских, например, юристов, это будут делать юристы-христиане. Вместо светских предпринимателей это будут делать предприниматели-христиане с благородной целью отчислять прибыль не на покупку собственных вилл, а на нужды церкви. Последний способ материальной поддержки церкви нельзя назвать сугубо католическим. В любых церквях, и в протестантских, и в православных, встречаются люди, которые берут на себя тяготы земного существования церкви. И, конечно, такие люди являются благословением для любой церкви. Но вот у католиков это очень серьезно. Это было организовано в орден Opus Dei. И что касается морали, если вокруг банка Санто Спирито возникает много щекотливых вопросов, то предъявить какие-либо претензии людям, открыто зарабатывающим деньги и больше половины отдающим на церковь, просто невозможно. Православный миссионер отец Виктор Веряскин продолжит свои рассуждения, связанные с историей Украины и нашей поместной православной церкви.
Второй источник наших познаний и критерий определения их достоверности – это совесть, врожденное нравственное чувство. Считается голос Божий в человеке. Первым историком Украины – как ни странно, можно назвать Гомера, потому что в «Одиссее» он говорит, киммерийцы жили в Северном Причерноморье. Вот. Ну, он там называет там «Одиссей», там в Колхиду, а по пути попадались киммерийцы, а они были там какие-то жесткие и жестокие. И он даже характер их показывает. Одни земледельцы, другие кочевники. Земледельцы были смирнее, мягче, оседлее. Кочевники, говорит, были более воинственные, агрессивные. И даже характер населения и народа проглядывает в этих скупых сведениях, оказывается. Вторым историком теперешней территории страны, которая называется Украина, можно назвать Геродота. Да, у меня с собой книжечка украинскую мовою, перевод той части истории Геродота, где говорится о Скифии и о скифах. И уже не пару строчек, как у Гомера в «Одиссее», а уже, ой-ой-ой, сколько написано про скифов, чувствуете? И опять возникает проблема, а мы можем себя идентифицировать со скифами? Есть какие-то основания для этого, антропологические, исторические, археологические или только вот литературные какие-то? Тоже возникает вопрос. Значит, это история еще и нашего самосознания, история нашей самоидентификации. Кто мы, откуда и куда мы идем? Помните, Александр Блок говорил, да, скифы мы, да, азиаты мы, с раскосыми и жадными очами. И возникает вопрос, а насколько мы скифы, а насколько мы азиаты, а как сочетаются свойства азиатского типа человека и, может быть, уже не азиатского, а более европейского по сегодняшнему названию типа человека, насколько они соединились? И вы же помните, как он говорит, мы, как послушные холопы, держали щит между двух враждебных рас – монголов и Европы. Почему я говорю об этом через литературные памятники? Потому что Иван Бунин в своем стихотворении написал «Молчат гробницы, мумии и кости, лишь слову жизнь дана, из древней тьмы на мировом погосте звучат лишь письмена». Поэтому как бы подлинная документированная история начинается с письменных источников. Почему? Потому что археологические ископаемые источники требуют интерпретации, а интерпретация многозначна. Один видит в этом подтверждение своего взгляда и концепции, другой не видит в этом ничего. И мы с вами знаем, что даже если ты академик, там какой-нибудь Толочка, а поскольку он коммунист, и поскольку ему уже под 90 лет, его как научили в советское время, он говорит, а я не вижу связи между трипольской культурой и современной Украиной. А что ты ему скажешь? Ну, не видит человек. или не хочет видеть человек. И тут возникает у нас тоже проблема, с какого же тогда этапа начать, где можно даже тому, кто не видит, что-то помочь увидеть или обосновать и доказать. Так вот, проблема интерпретации или на языке богословском герменевтики – одна из самых важных проблем. Ну, поднимите руку, кто недавно перечитывал Геродота. Так вот, это из истории Геродота, карта его. И, как видите, коряво, но мир как-то себе представляли греки в то время, нарисовали себе Вселенную, Ойкумену, Черное море, Понт, Пантида. И, естественно, вот написано Скифия, Скифы, как раз на нашей с вами территории. Поэтому, когда мы с вами говорим об этом, то это уже, как ни странно, это документ. Это исторический источник. Потому что Геродот заявляет здесь, что он не слухи чьи-то повторяет, а сам посетил эти земли скифов и был в Ольвии и беседовал с жителями Ольвии. И поэтому он видел живых скифов, если мы признаем их предками теперешних украинцев. Он беседовал с ним, он спросил, чем вы занимаетесь, как вы живете. Он видит, как они выглядели. И он даже себе потом, видимо, на память нарисовал. Вот в этом месте они расположены. В следующий раз, чтобы не заблудиться и наткнуться вместо скифов на кимеритов там или кого-нибудь еще. Это Акафист, память всех святых в земле украинской просиявших. И, естественно, вот есть Акафист всем святым, и вы помните, наверное, кто читал или слушал, что здесь прямо в первом икосе начинается «Радуйся, апостоле Христов Андрей Первозванный», в первом веке посетивший эту территорию, «Радуйся, Клименте, епископ римский, который в Инкермане, там под Севастополем, на каменоломнях трудился, будучи сослан на тогдашнюю окраину Римской империи». «Радуйтесь, священномученики семь херсонесских» и так далее. То есть по порядочку идет с древности упоминание. Но мы с вами считаем, что это поэзия, а не история. Но она связана, поэзия с историей и история с поэзией. Но самое главное – это трактовка, понимание, интерпретация. Почему я вспомнил Геродота? Потому что Геродот пишет, что скифы были по характеру воинственные, и они воевали с персами, с Дарием. И когда военные столкновения у них случились, то представитель скифов послал к Дарию, военачальнику персов, посланца для переговоров. А какие тогда были переговоры? Мы ж не знаем даже точно, были ли у них переводчики, как они друг друга понимали. У нас сведений об этом очень мало или почти нет. У Геродота написано, что посланец от скифов принес с собой корзину с чем-то, вот, открыл ее и перед персами, перед Дарием выложил, значит, птичку выпустил, мышку, лягушку или жабу, и пять стрел выложил. Дарий говорит, что ты этим хочешь сказать? Что эти скифы нам хотят передать? А он говорит, а вот наши скифы вам предложили самим разгадать, что мы хотим вам этим сказать. Вот намек. Вот истолкуйте. Ну и Геродот пишет. Дарий подумал, думает, я же цивилизованный человек, ты грек. Цивилизация, античность. И он так себе подумал и говорит, наверное, скифы хотят, чтобы мы аннексировали их территорию и мирно сдаются. И поэтому говорят, атмосфера, воздуха, небеса, где летают птицы, мы вам отдаем. Землю, где роются эти мышки, значит, мы вам тоже, оказывается, даем, аннексируйте. Значит, оказывается, водные водоемы, где жабы квакают, мы вам тоже отдаем, аннексируйте, пожалуйста. И даже вот эти стрелы, оружие наше, складываем перед вами. Так понял Дарий по Геродоту этих скифов. Говорит, правильно? А переводчик или посланец говорит: к сожалению, нет. Эти знаки обозначают другое. Наши скифы просили вам передать вот этими знаками, что если вы как птица сейчас отсюда не улетите по-скорому, и если вы как мыши сейчас не зароетесь в землю от нас и не скроетесь быстренько, и если вы как эти жабы не перестанете квакать гордо, вот как вы греки вот это, то наши стрелы вас поразят. К вопросу об интерпретации. Мы с вами иногда вот так читаем Священные Писания и думаем, что мы адекватно поняли. А нам тоже нужен иногда толмач, и смысл оказывается не совсем такой, как мы думали, а иногда и совсем не такой, как мы думали. Вот к вопросу о скифах.
Последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Вспоминая жизнь и деятельность Григория Неокесарийского, надо бы обратить внимание на его сочинение под названием «Толкование символа веры», хотя бы потому, что оно прямо связано с катехизацией, с вхождением человека в церковь. И то, как толковал символ веры Григорий, было образцовым на протяжении всей Золотой эпохи, по крайней мере, до конца IV века, до Григория Ниского. Напомним, что символ веры – это правило веры, regula fidei. Церкви нужно было правилам веры, с одной стороны, высказать, сформулировать свою веру, а с другой стороны, оградить ее от всяких ересей. И первое подробное богословское толкование символа веры принадлежит неокесарийскому Григорию Чудотворцу. Кстати, давайте сейчас назовем знаменитых Григориев того времени, чтобы в них меньше путаться. Ну вот первый Григорий, о котором наша нынешняя речь, это который епископ Неокесарии с прозвищем Чудотворец, с греческого «Тавматург», дословно «фокусник». Жил он в III веке. Второй – это самый великий из Григориев, богослов, Элиназианцин, жил он через век после Чудотворца. А еще через век, в V столетии, будет жить брат Василия Великого, Григорий Ниский. И вот этот Григорий, епископ города Ниццы в Малой Азии, вместе с братом Василием и Григорием Богословом, составит трех великих каппадокийцев. Ну и последний Григорий по прозвищу Двоеслов жил в VI веке. Почему Двоеслов? Потому что написал книгу под названием «Диалог». На славянский язык это перевели дословно «Двоеслов». Итак, Григорий Чудотворец и его толкование на символ веры, который является первым богословским спекулятивным изъяснением и вообще изложением правил веры. В этом толковании он формулирует прежде всего учение о едином Боге и Святой Троице, используя спекулятивные богословские термины, то есть не всегда библейского происхождения. Прошу обратить на это внимание. Древние правила веры, они ведь всегда были основаны на библейских выражениях. В них использовались лишь слова из Писания, из Библии. И это можно рассматривать как минус. Сразу уточним. Богословская спекуляция – это богословское рассуждение отвлеченное, в смысле выводы, умозаключения на основе Священного Писания, но которых нет в самой Библии. Вот послушаем маленький отрывочек из толкования символа веры Григория Чудотворца. Местами оно напоминает анафору Василия Великого, евхаристический канон, литургию. Здесь, очевидно, много Василий взял у Григория. «Есть один Бог, Отец живого Слова, которое есть Его сущая премудрость, сила и вечный образ, совершенный родитель совершенного рожденного, Отец единородного Сына. Есть один Господь, один от одного, Бог от Бога, образ и подобие Божества, действенное Слово, премудрость, исчерпывающая состав всего, и сила, сформировавшая все творение. Истинный Сын от истинного Отца. Есть один Святой Дух, сущий от Бога и являемый Сыном. Теперь то, чего нет в Никео Цареградском символе веры, а у Григория есть, о Троице. Обратите внимание. Есть совершенная Троица во славе и вечности, и верховной власти, нераздельная и неразлучная. И здесь важен нюанс, связанный с его богословствованием. Заключается в том, что в его времена было очень сложно, говоря о монотеизме, о единобожии, не сливать лица Святой Троицы, а также, говоря о единоначале Отца, избежать субординационизма, то есть утверждение, что Богу Отцу подчинены и Бог Сын Слово, и Дух Святой. Собственно, как звучит и в нашем современном православном учении. Все лица Святой Троицы равны и по существу, и в силе, и достоинстве. Да, это антиномия. Мы утверждаем единоначалие Отца, при этом отрицаем субординационизм, подчиненность лиц Святой Троицы. А это одна из проблем, которую в те времена решить было очень трудно. Остановимся давайте на этом. Если даст Бог, продолжим наши с вами церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго!